Днями я сидел дома с ребятишками, и однажды постучали в дверь, и вошли люди конторского вида, двое. Они внимательно осмотрели избушку, меня с завязанной рукой, ребятишек, и, потупившись, сказали, что нам необходимо выселиться. «Куда?» — спросил я. Конторские люди объявили, что не знают, куда, но от железнодорожной трубы будет прокладываться канава для укладки городских сточных канализационных труб. И канава та по плановому чертежу проходит аккурат по нашему флигелю, который давно уж ни в каких реестрах и прочих деловых документах не числится. В центре города начинается возведение новых домов, поэтому истоки всякие упорядочиваются, начинается снос окрестных домов, люди, живущие в них, по закону получат квартиры, но, коль мы вне закона, нам ничего не светит в смысле жилья. «Но солнце и нам светит, солнце на всех одно», — мрачно пошутил я. И строгие люди подтвердили насчет солнца, что, мол, «да, солнце на всех одно», и с этим удалились. Экскаваторами тогда еще мало баловались. Пришла бригада рабочих и начала копать лопатами землю от железнодорожной трубы. Правда, трубы под полотном уж давно не было. Вместо нее налажен короткий тоннельчик из тесаного камня, и у того тоннельчика даже и кокетливый ободок из серенького мрамора или полированного камня сооружен. Рассыпавшийся по косогорам окраинами, городишко все ширился. За линией возникли два жилых трехэтажных дома, неуклюже кряжестых, без балконов и всяких там разных излишеств. Много народу они вобрали в себя. Внизу одного дома баржи разместился колбасный завод, и вывел он трубу к железнодорожному стоку. Бушевала тут веснами стихия так, что горловина под полотном переполнялась, тогда нес поток через рельсы. Огород тестя не раз размывала, когда и уносила дурновешние стихии веснами. Летом случалось ливнями, и гряды с овощью опрокидывала, разбрасывала. Как-то в предвоенные годы всю землю с огорода унесло. Хорошо был у Семена Агафоновича бесплатный железнодорожный билет, и он с девчонками Клавдией и Марией съездил на родину, закупил продуктов. В Зуевке на Вятке они были дешевле, чем в индустриальном крае. Не пропало с голоду в тот год большое семейство, но крепко поумнело. Ребята насадили вдоль задней ограды тополей, а угол огорода, в тот, что выходил к канаве, натаскали из лесу черему, хребин, березу, даже осина одна попалась. Смородинник, бузина, таволожник объявили здесь сами собой, и получилось в отдаленном углу что-то вроде сада. И тот сад до тополя немножко защищали огород от размыва, но вот пришли из горы зеленостроя люди с ножницами. И так обкорнали тополя, что те лишь жидкие прутики из пней вымучивали, два или три дерева вовсе засохли. И вот явились работяги, нанятые горкомхозом, копают, податливо. До ограды дошли, свалили. Папаша бунтарски себя ведет, не идет ограду поднимать и не замечает, что по саду бродят козы, даже коровья чья-то пестрая затесалась. Жрет прошлогодний бурьян, козы кусты жуют и кору на деревьях гложут. Вот и до флигеля землекопы добрались. Подкопали его с уличной стороны, две половицы на волю потекли. Я на койке сижу, с детьми играю. Жена рыщет, квартиру ищет. Тесть, тещи всех знакомых обошли, нигде нас с детьми не пускают. Или требуют такие деньги, за которые можно свой дом купить. «Поговорить надо», — сказал мне бригадир землекопов. «Об чем? Об чем, об чем? Мы ж хоромы твои подкопаем. Завалится халупа, тебя с ребятишками задавит нахер». Ну и пусть чай задавливает. Бригадир привел милиционера, и тот с порога пошел на повышенных тонах. Ты почему не выселяешься? Почему волынку разводишь? Эш, какой, видали мы таких? Я наряд приведу, вышвырнем тебя без церемоний. Я узнал его. Это был тот самый сержант Глушков, что спал беспросыпно под военкоматской скамейкой. На нем шинель сохранилась, только петлички были спороты. Заношенное обмундирование и шорканные на щиколотках до белесых дыр, рваньем означенные сапоги. Лишь картуз новый, милицейский, как-то вроде бы случайно из чужа провисал душей на его куцей голове. В военкомате он пьяный спал под скамейкой до тех пор, пока его за ногу на свет не вытащили и сказали, чтобы он следовал в милицию. «Зачем? Что я наделал?» — ошарашенно вытаращил белесые глаза заспанный сержант. «Набор, дура!» «А, набор! Тады ладно, тады я готов!» И в милиции всегда был пьян, или уж от природы гляделся пьяным, говорил утробно, непонятно, как бы не договаривая слова, но матерился и командовал разборчиво. Жил он через 4 от нас дома, в 5-м, подженившись на одетной вдове, но ни с кем соседства не водил, никого из близлежащих домов не знал и не помнил. Прошлой весной Семен Агафонович с моей супругой посадили картошку на свояком Иваном Абрамовичем отведенном участке. И чтоб коровы не вытоптали посадки, это уж случалось не раз, загораживали землю жердями, зимой еще сготовленными на часовой и приплавленными после ледохода к месту назначения. Жена, хоть и в положении, таскала из-под горы жерди. Папаша городил городьбу. Парнишки Ивана Абрамовича играли на поляне, старший примил гвозди на камни и подавал деду из речки размоченные таловые и черемховые перевязи. Дело двигалось к концу, день клонился к вечеру, когда налетел на старика конный милиционер, едва державшийся в седле, и приказал разгораживать огород. — Так эти объект на коне всего ничего, — тихо сказал Семен Агафонович. — Я кому сказал, раз так тебя и розеток, — заорал милиционер, — приказываю, — и вытащил из кобуры черный пистолет ТТ. Это был Глушков. Он ездил на сплавной участок кого-то усмирять. Усмирил, не усмирил, но набрался добровей и впал вот в пьяный кураж. «Разгораживай, папа», — попросила помощница, и старик разбросал жерди в сторону. Всадник калюром промчался по посаженной картошке до второго прясла и заорал, пальнув в воздух. «А эту преграду кто убирать будет?» Убрал старик и второе прясло и долго стоял, опустив голову. Мокрый от пота рубаха провисла меж лопаток, — рассказывала мне жена. — Он весь сник, ослабел. Я подошла, погладила папу по плечу. Думал, он заплачет. Но он лишь попросил старшего парнишку, внука своего, свернуть ему цигарку, и, проморгавшись от первой густой затяжки, молвил. — Хорошо, что того ворнака, меня, значит, тут-то-ка нет, смертоубийство бы получилось. И на обратном пути наказал. — Ты уж ему не сказывай ничего. Но велико было унижение и без того униженных людей. Жена не удержалась, рассказала мне о происшествии на огороде. — Ну, падла, встретишься ты мне на узкой дорожке. Взъярился я. И хотя оставшись живым дал себе после кровавого фронта на госпитальной койке слово или клятву не поднимать ни на кого больше руку и кровь никакую не проливать, для Глушкова сделал бы исключение. И вот она. Узкая дорожка, вот оно, перекрестье, на котором нам, кажется, не разойтись. Я поманил милиционера Глушкова пальцем в комнату и показал на ружье, висящее над кроватью. — В патронташе, сохраняя напряженное спокойствие, — сказал я, — 20 патронов, все они будут ваши. Тебя в порядке исключения уложу первым. Я давно это обязан был сделать. — Чего, чего, да ты... Еще мгновение, я бы взорвался. Звон в голове разламывал череп, внутри у меня все клокотало, рассудок мой темнел. Бригадир, как казалось, тоже бывший фронтовик, уловил ситуацию и грудью, брюхом вытеснил в сенки милиционера, что-то бубнившего, пытающегося высказаться, пристращать меня. Бригадир попросил меня сварить картошек. Вечером... Вся сводная бригада землекопов сидела за кухонным столом в нашей избушке и обмывала первую получку. Из горла тогда не пили ни работяги, ни даже бродяги. Желая гулять обстоятельно, не по-скотски, пить из посуды, работяги расположились на кухне тесно и дружно. Налили мне. Я отказался, показавши на грудь, немощен, дескать. Бригадир, выпив водки, заедал ее, как выразился, холодной водой из ковша. Работяги говорили обо всем и все громче. Большинство оказалось фронтовиками, не обретшими до сих пор приюта. Остальные были из тюрем и лагерей. Один фронтовичок после 5-го приема начал привязываться ко мне. — Чё-то мне твое лицо, оно вроде знакомо. Мы где видались-то? Я месяц назад с каторги бежал, может, там. Ты эту мудню брось городить, — начал сердиться работяга. Я сроду в тюрьмах не бывал. Побудешь еще. Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет, — гласит народная мудрость, — съязвил бывший зэк интеллигентного склада телом и лицом. В военкомате! В военкомате я тебя видел, ковды на учет становились, — заликовал вдруг работяга. Конфликт, начавший зарождаться, угас. Один из бывших зэков без колебаний и лишних слов свалился на пол. — Пусть тут спит, больше ему негде. А вы, ребята, по домам. А ты, поднявшись с табуретки, сказал бригадир, — на тюрьму не нарывайся, там без тебя тесно. Завтра мы подошьем тесом нижние венцы твоей избушки, и больше пока подкапываться не будем. Обойдем. И по-стахановски двинем дальше. Но тебе все равно надо что-то смекать. Канаву из-за тебя не остановит. Хоромина эта подгнила снизу и сверху и струпела. Но из нее, если подрубить 2-3 венца, собрать кое-что можно. Вели бабе ставить лагуху в браги. Я так и быть приведу тебе стервятников из БТИ и горсовета. Ты их напоишь, они тебе место под застройку отведут. Все, хлопнул меня по плечу бригадир, не раскисай. И не воюй, наша война кончилась. Нет, не совсем еще. Я эту тварь в милицейском картузе все равно достану. Ну и сгниешь в тюрьме. А ребятишки твои и баба твоя здесь передохнут. Нет, не будет мне покоя, пока эта тварь ползает по земле. Но всемилостивейший Господь всегда был моим заступником и спасителем. Не оставляет он меня без догляда и до сих пор. В декабре того же года пошел дождь на мерзлую снегом убранную землю. И склон Урала оледенел, а улицы, переулки, заулки, бугры и склоны в городишке превратились в катушку. И что меня в такую дурную погоду понесло на рынок, не вспомню. Народу на рынке почти нету, лишь в павильонах под крышей, где еще местами сохранился тес, маячили неустанные продавцы табака, семечек, краденого барахла и подозрительно розового свиного мяса со скотмогильника, не иначе увезенного. По деревянным рядам, свесив ноги, сидели здешние завсегдатые, картежники, щипачи, наперсточники и просто блатари и воры. К ним вязался, грозил пальцем милиционер Глушков, как всегда пьяный, распоясанный. Должно быть, он в тот день дежурил по рынку и вот устанавливал здесь порядок. Был он при оружии. Хватался за кобуру, из которой торчала наружу ручка пистолета ТТ, того самого, которым стращал он мирнейшего человека, моего тестя и мою жену. «Хиляй-хиляй, мусорила, а то докорячишься, мы у тебя пистоль отберем и положим тут баиньки», — услышал я, следуя по павильону мимоходом, и никакого значения тому не придал. «Город рабочий, буйный, тут и пьют, и бьют друг дружку трудящиеся давно и непрерывно». Возвращался я с рынка задними, с петель сорванными воротцами, вмерзшими в лед. И вдруг услышал: «Стой! Стой, твою мать! Стой! Стрелять буду!» Я обернулся. По грязному льду, скользя, бежал, но больше катился парень в распахнутой суконной куртке с закинувшимся с шеи на спину нарядным кашне. Обут он был в новенькие блестящие сапоги Джимми, должно быть еще с необкатанными кожаными подметками. И ход по льду у него не получался, скользящего же, его настигал товарищ Глушков, топая милицейскими коваными сапогами с обнаженным пистолетом, смерзло сверкающими тюленями глазами, грозно разъявленным ртом. За задней калиткой остекленел небольшой спуск, по нему-то и катнулся вниз парень, и, не сумев пойматься за створку ворот, упал, пробовал взняться, да фасонистые сапоги скользили. И тут настиг беглеца Глушков. Рыча и матерясь, он засунул пистолет в кобуру, навис над парнем, схватил его за горло и начал душить. Парень был верток, ловок, милиционеру не давался, все глубже закатываясь под распахнутую старую шинель. И вдруг грохнуло. Глушкова подбросил вверх. Он еще продолжал сжимать и разжимать пальцы, еще недоуменно смотрел расширенными глазами и шевелил ртом, ругаясь. Но рот уже вело в зевоту. Выстрел был смертелен, прямо в сердце. Парень отбросил упавшего на него милиционера, вскочил и, видимо, сам от себя не ожидавший того, что сотворил, тыкал перед собой пистолетом ТТ и панически визжал: «Не подходите! Не подходите! Убью! Убью!» Но в эту минуту никого, кроме меня, у задних ворот не было. Из павильона на выстрел мчалась гулевая братва. «Убегай, парень! Уходи!» — негромко сказал я. И с пистолетом в руке убийца побежал в одну сторону, а я неторопливо почапал в другую. Был некролог в газете со словами: «Героически, на посту, достойный сын Родины, верный закаленный дзержинец». Парень-убийца был татарин, кажется, Хабибулин по фамилии, и он ночной порой на байкальском поезде уехал в Татарию. Сумел там затеряться. Но год через два попался на каком-то очередном деле, и тогда всплыло и чусовское убийство милиционера. Ни того, ни другого на земле уж никто не помнит. Пьяницы из горсоветского или ПТИ отвели нам место под застройку в устье оврага возле дороги на Красную Горку, на стихийной свалке. По угощению и угодья. Я говорил и говорю, что Бог был за нас, все еще бросал всевидящий взор и на нашу нескладную семью. Но уже начинал уставать, потому как много нас, жаждущих его милости, накопилось на русской земле. Наследник ростовского капитана рос на руках бабушки и дедушки крепеньким, капризным и дрочливым парнем. Наша боевая девица играла с ним и, ни в чем не желая ему уступать, ввязывала с братцем в драку. Он ее, конечно, одолевал, она ревела. И чувствовал я, копила силенки, чтоб со временем во что бы то ни стало побеждать этого папой брошенного бойца. Пришла парню пора идти в детский садик, и первое, что он сделал, занес в дом конъюнктивит и заразил свою сестрицу. О, какая-то дикая, мучительная болезнь! Девчушка криком кричала дни и ночи. Озорные глаза ее склеила гноем, лишь прижатые к груди моей или матери. Она, измученная, вся завядшая, горячая, засыпала на минутку-другую, и снова взвивался ее уж слабеющий крик, к утру становившийся цепушечным писком. Тем временем меня выдавили все же из вагонного депо, выписавши на прощание в награду машину горбылей и 2 кубометра тесу. Мужики, узнав, что я начинаю строительство, под горбыль засунулись 10 бракованных плах. На деньги, полученные при расчете и на декретные пособия жены, я выписал в лесничестве 6 бревен. Возглавлял лесничество, вернувшийся с теплого места старший брат жены. Привыкший обирать и объедать военнопленных, содрал он с меня такую плату, что впору было попускаться с замыслом о строительстве своего жилья. Но Семен Агафонович сказал: «Надо, парень, надо, иначе пропадете», и помог мне огородить нашу землю вместе с мусором, стеклом, потом, мол, уберете. А сейчас главное, чтоб горбыль не растащили и бревна не увезли. Напротив нас с размахом строился его старший сын, лесничий. Шныряли там машины, тянули бревна лошади. Отец едва кивал сыну, мне говорил: «Он ж в школе этим был, в пионер поступил, так иконы хотел выбросить. Старуха ему: вот те бог, вот те порох. На войне в чинах был, шибко поранитый вернулся. Ну, думаю, теперь человеком станет, да, видать, горба твоя война не исправит». Забегая вперед, скажу: всеми брошенный, больной, он только у своей средней сестры и найдет отзыв. Только она ему и поможет, чем может, и схоронит его, алкоголика, туберкулезника, чудовищно в одиночестве, кончившего жизнь. Опять же она, сестра. Ну да это к слову.